Полезное радио. Деньги.
Да, они любят счет, они не пахнут и под ногами не валяются, еще могут вылететь в трубу. Как этого избежать? Сегодня поговорим в программе «Полезное радио. Деньги» на радио «Комсомольская правда». Я приветствую всех наших слушателей. Money, money, money. С вами сегодня Евгения Дмитриева. Итак, у нас в гостях директор по исследованиям и аналитике Промсвязьбанка Николай Кощеев.
Здравствуйте.
Прилетел к нам Николай Игоревич из Москвы и уже провел встречу с экспертами, журналистами, говорили об экономике в поворотной точке. Все подробнее обсудим в программе. И также вместе с нами сегодня региональный директор операционного офиса Иркутский Промсвязьбанка Александр Лагунов. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, тема оглашу программы нашей, чтобы слушатели сразу ввести в курс дела. В какой валюте выгоднее хранить сбережения? Ждать ли снижение ставок по кредитам? На чем можно сколотить капитал? Это лишь некоторые темы обсуждения. Обо всем поговорим чуть позже. Но пока мы подготовили небольшую справку, чтобы рассказать Николаю Игоревичу и познакомить с ним наших слушателей.
Кощеев Николай Игоревич родился 28 октября 1964 года в Москве. Окончил Российский университет дружбы народов по специальности филолог-переводчик с испанского и английского языков, а также Московский институт международного бизнеса при Академии внешней торговли Российской Федерации по специальности экономика международного бизнеса. До прихода в Промсвязьбанк Кощеев работал аналитиком, экономистом и начальником аналитических отделов в крупнейших российских банках. Трудовую деятельность в банковской сфере начал с 1996 года. Специализируется на исследованиях в областях экономики, а также валютного и денежного рынка. В 2012 году Николай Кощеев получил одну из трех номинаций в категории «Лучший аналитик по макроэкономике» по версии C-Bonds. В 2013 году был назначен директором аналитического департамента Промсвязьбанка.
Николай Игоревич, все корректно?
Ну, более-менее, да.
Прозвучало в справке, что первое ваше образование – филолог и переводчик. Как так вышло, что вас потянуло потом в мир финансов?
Ну, слушайте, первое мое образование – это было при Советском Союзе. И на самом деле, несмотря ни на что, я благодарен этому образованию. Во-первых, это иностранные языки, во-вторых, ну, общий уровень развития. Потом, еще до того, как распался Советский Союз, это было в конце 80-х годов, я почувствовал, что, наверное, мои интересы, мое призвание, оно несколько отличается от того, чем я занимался до сих пор. Ну, бывают такие какие-то поворотные точки в жизни, как мы говорим. Началось с того, что я серьезно увлекся программированием. Ну, сами понимаете, резкая перемена от гуманитарных наук в область точных, скажем так, если можно программирование назвать этим. Увлекся архитектурой ЭВМ, вот этими всеми вещами. У меня это неплохо получалось некоторое время. Ну и постепенно вернулся, на самом деле, к своей тайной мечте. Тайная мечта у меня – это еще там, старшие классы средней школы. Это экономика, это международная экономика, в частности. Ну, в те времена это просто звучало несколько иначе, да, и охватывало немножко другие темы, нежели чем после известных событий, да, когда Советский Союз распался, когда у нас начались рыночные реформы, когда мы открылись миру в большей степени. Ну и, слава богу, в конце концов удалось переквалифицироваться вот в то, о чем я мечтал когда-то. Но любому опыту, который я приобрел, так или иначе, в своей жизни, я рад и хорошо, что он есть.
Ну что ж, идем дальше. У меня вопрос к Александру Валерьевичу. Все-таки цель визита Николая Игоревича, для чего мы его пригласили в Иркутск, сегодня проходила уже встреча.
Да, встреча проходила с нашими действующими и потенциальными клиентами. Мы на уровне ведущего эксперта России Николая Кощеева представили те изменения и те прогнозы, которые есть в мировой экономике и в экономике России, чтобы клиенты из первых уст могли услышать ту информацию, которую, в принципе, филиальная сеть Промсвязьбанка получает от своего аналитического отдела. Я считаю, что встреча у нас прошла на ура. У нас присутствовали и представители Министерства экономического развития в лице министра Евгения Александровича Рачевского, за что ему отдельное спасибо. Поэтому я думаю, что мы получили определенные, значит, посылы и точки для будущего развития. Как Николай уже сказал на встрече, что наша, наверное, задача как-то вооружить людей той информацией, которой мы владеем, для того, чтобы они могли ее применить в будущем, в бизнесе, в другой какой-то деловой среде, чтобы она была полезна. То есть мы никоим образом не пропагандируем какой-то рецепт идеального успеха, который мог бы быть или не мог бы быть, но, тем не менее, хотим поделиться той информацией, которую владеем.
Что ж, этим я предлагаю заняться сегодня в программе и для начала обсудить новость, которая появилась в средствах массовой информации буквально накануне вечером. Исследовательский холдинг «Рамир» выяснил, сколько денег, по мнению россиян, нужно семье из трех человек для нормальной жизни. 17% жителей готовы существовать на общий доход в 45 тысяч рублей, 63% уверены, что троим нужно от 145 до 120 тысяч, и 20% россиян не отказались бы от семейного дохода свыше 120 тысяч рублей. И отмечают социологи, что финансовый аппетит россиян вырос с прошлого года аж на 15%. А с чем это можно связать?
Ну, первое, что то, что он вырос, или что это вот так вот распределяется по
опрашиванию. Ну, и то, пожалуй.
Ну, во-первых, о распределении. Знаете, если честно, ну вот я думаю, что подобного рода опросы, которые обязательно заканчиваются выявлением средней температуры по больнице, они не отражают очень сильную стратификацию или там разделение нашей большой страны на регионы, на социальные группы и так дальше. Я думаю, что было бы гораздо информативнее узнать о том, из каких слоев по уровню материального обеспечения, слоев населения по материальному обеспечению, в каких регионах как относится к вот, подобного рода вопросам. Потому что лично я, там, разъезжая достаточно часто по регионам, могу сказать, что очень сильно разнятся представления между Центральной Россией, Москвой и Петербургом. Ничего неожиданного здесь, конечно. И, скажем, депрессивными регионами, которые тоже присутствуют у нас среди наших многочисленных субъектов Федерации, и регионами развивающимися, сибирскими регионами, дальневосточными и так далее. Везде есть свои представления о прекрасном, свои представления об изобилии материальном. Вот, на самом деле было бы весьма интересно вот с этой точки зрения посмотреть, кто и как представляет себе свое светлое будущее, да, или хотя бы мечты о своем светлом будущем, каковы они. Ну, а что касается роста аппетитов, знаете, ну, первое, что приходит в голову, я думаю, что у многих наверняка такая ассоциация появилась. Это, конечно, связано с инфляцией, которую мы воспринимаем несколько иначе, как нам Росстат ее показывает. Росстат показывает 4 примерно процента. Уже это цель Центрального банка, которую они себе поставили на конец года. По расчетам Росстата уже сейчас мы добились этого. Ощущение людей, которые то же самое по опросам рассматривают Центральный банк Российской Федерации как вот такой ориентир для себя, для определения своей денежно-кредитной политики, для трендов дальнейших, которые они в своих расчетах используют. Вот инфляционное ожидание граждан, такой показатель существует. Опрашивают людей и спрашивают, как вы думаете, в этом году какая будет инфляция? Вот сейчас, опять же, в среднем по стране, опять же, средняя температура по больнице 11%. Ну, я думаю, что когда у людей спрашивают, когда вы, сколько вы хотите увидеть денег на своих счетах, да, чтобы почувствовать себя совсем хорошо, ну, я думаю, что люди с запасом произносят вот такую вот цифру. Я думаю, на самом деле, что это, кстати, достаточно интересный показатель, потому что он наверняка коррелирует с вот представлением об уровне инфляции на уровне простых людей, как я надеюсь, которых опрашивали. Но, вы знаете, есть вот, о чем я не могу не сказать в конце, среди всех этих опросов есть одна, на мой взгляд, существенная погрешность. Далеко не все готовы отвечать на вопросы, которые им задают. Обычно задают это медным сплошной выборки некой. Ну, вот, когда стараются, конечно, охватить там, регионы, хотят охватить различные слои вот, с точки зрения материальной обеспеченности людей. Тем не менее, я думаю, что им отвечает каждый там, из N-ного количества опрашиваемых.
Да.
И те, кто готов ответить, наверняка имеют какой-то мотив к тому, чтобы отвечать на это. Очень часто такой мотив является некое там, эмоционально окрашенное отношение к тому, что происходит. Иногда с негативным характером, иногда просто от того, что эти люди очень хотят чего-то. Возможно, что в результате получаются такие эмоционально окрашенные ответы. Иногда завышенные, иногда заниженные. Но немножечко поправка на объективность, по-моему, здесь такая вот эмоциональная окраска должна быть немножко снята, чтобы получить более реальную цифру.
Ну что ж, сейчас небольшой перерыв. Мы возвращаемся в эту студию ровно через 2 минуты. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии директор по исследованиям и аналитике Промсвязьбанка Николай Кощеев, а также региональный директор операционного офиса Иркутский Александр Лагунов. Оставайтесь на 91.5 FM.
Полезное радио. Деньги. Полезное радио. Деньги.
91,5 FM – это радио «Комсомольская правда». С вами сегодня Евгения Дмитриева и мои соведущие, гости из Промсвязьбанка. Это директор по исследованиям и аналитике Николай Кощеев, а также региональный директор операционного офиса Иркутский Промсвязьбанка Александр Лагунов. Я вас еще раз приветствую. Здравствуйте. А в предыдущей части программы мы обсудили ожидания россиян по поводу уровня их зарплат. Ну а сейчас предлагаю посмотреть, а как же у нас в Иркутской области.
К тому же это мой кузин, тебе на пять позор один, тебе шитья пойдет, а расширь, где деньги, Зин?
Где деньги, Зин? Сейчас как раз и посмотрим. В Иркутской области на протяжении прошлого года средний уровень зарплат составил 42 тысячи рублей. Информация эта предоставлена Росстатом. Но особо отмечают, что на крупных заводах областного центра рабочие получали более 50 тысяч рублей. Но что касается бюджетников, это учителя, врачи, преподавательский состав. Тут среднегодовой уровень зарплат не превышал 42 тысяч. По уточненным данным, финансовые работники среднего звена, ну это экономисты в том числе, получали максимум 123 тысячи. А на предприятиях по добыче полезных ископаемых традиционно высокие зарплаты более 100 тысяч рублей. Уважаемые гости, на ваш взгляд, все-таки какие экономические отрасли сегодня, в том числе в Иркутской области, может, по России посмотреть, самые перспективные в плане получения хорошего дохода?
Я думаю, ничего неожиданного в этом нет. Вы только что назвали разделение средних зарплат по отраслям в Иркутской области. Естественно, экспортеры – это вот лакомый кусочек для любого, кто ищет работу. Да? То, куда хотят люди устроиться, неспроста, потому что доходы действительно самые высокие по стране. Ну, люди создают ликвидность нашей экономики. Экспортные доходы – это важнейшая часть не только бюджета, это экономика страны в целом. Особенно в сырьевых отраслях, потому что рентабельность этих отраслей не подлежит сомнению пока, во всяком случае. И понятно, что там доход действительно высокий, они выигрывают и от девальвации тоже. Я так понимаю, что вообще постепенно становится все острее, острее и серьезнее проблема квалифицированных рабочих, поиска квалифицированных кадров, в том числе для производства. Поэтому полагаю, что рост зарплат здесь вполне возможен в дальнейшем. Любой специалист, любой человек очень высокой квалификации, ну, при условии, конечно, что его профессия востребована в Российской Федерации, ему не надо уезжать куда-то, чтобы заработать деньги, может претендовать на достаточно высокий уровень зарплат. Не особняком, конечно, в этом смысле стоит Москва, Питер, может быть, еще Нижний Новгород, Казань, по-своему, тоже особенный город, но Москва особенно. Это постиндустриальный город, очень вестернизированный, там востребованы различные профессии и сферы услуг, прежде всего, которые могут показаться очень экзотическими для большей части России. Ну и, наконец, понимаете, что менеджмент, особенно московский менеджмент, более-менее высокого уровня, просто для этого тоже нужны определенные качества человека, чтобы стать таким вот высокооплачиваемым менеджером. Немножко везения, немножко знаний, немножко собственных личностных качеств, а все вместе такая особенная фигура. Конечно, понятно, что в Москве разнообразие достаточно большое в этом смысле, но в Москве траты людей связаны не столько с приобретением необходимых продуктов и товаров, сколько, например, с арендой жилья, то, что в дефиците, да, ну, плюс к этому поддержание уровня жизни, что вообще характерно для наших людей, они стремятся поддерживать уровень жизни, иногда даже внешне более высокий, чем они на самом деле могли бы поддерживать. В Москве, где там определенная ярмарка тщеславия существует, если угодно, в этом смысле это заметно как нигде. Вот, поэтому, опять же, вот эта вот региональная стратификация, она тоже имеет значение в этом отношении. То, что вы назвали для Иркутской области, это характерно для, я думаю, абсолютно большей части России в принципе.
Ну что ж, далее я воспользуюсь возможностью и задам несколько, может быть, вам покажется наивных вопросов, но эти вопросы, мне кажется, волнуют абсолютно каждого жителя страны и нашего региона в частности. А можно ли ожидать до конца года некоего снижения цен?
Знаете, снижение цен, в принципе, было бы признаком того, что экономика страны находится в еще более серьезной стагнации, чем нам на сегодня в сегодняшний момент представляется, причем после 7 месяцев падения почти беспрерывного экономики страны, ВВП страны, вот последние два квартала крошечный рост, на самом деле это около нуля, там, уже воспринимается как достижение, определенно повышает настроение субъектам, хозяйствующим субъектам, субъектам экономики. Но дефляция, так называемая, то есть снижение цен в науке, это обычно то, что сопровождает падение экономической активности. У нас уже наблюдается дефляция в области цен производителей, что не очень приятная вещь, на самом деле, снижает прибыли компаний, ухудшает их маржинальность, прибыльность. Не самые хорошие признак показывает, в принципе, подавленную экономическую активность относительно. На самом деле, я думаю, что 4%, вот, о котором говорит Центральный банк, который нам показывает Росстат, для России это почти нулевой уровень инфляции, по большому счету. Что могло бы вызвать снижение цен? Ну, у нас обычно сезонное снижение в конце лета, начале осени из-за сельхозпродуктов. Это традиционно так происходит. Там пару месяцев вполне возможно снижение. Может быть, даже 3 месяца при определенных обстоятельствах. Но в целом за год уж лучше бы у нас была хотя бы небольшая, но инфляция. Даже 4% для нашей страны – это, в общем, показатель того, что дела идут не совсем так, как хотелось бы. Инфляция обычно – это нечто, что сопровождает рост доходов. Если инфляции нет, значит, с доходами у нас что-то не совсем хорошо.
Ну что ж, далее о банках предлагаю поговорить. Любой человек, который решается взять кредит, в первую очередь, наверное, обращает внимание на ставки. В этом плане стоит нам ожидать, что банки станут более лояльны к нам и станут те самые ставки снижать?
Здесь у нас есть такой вот камертон, который всей банковской системе задает очень однозначное направление в области ставок, указывает им, что делать и как делать. Это Центральный банк Российской Федерации, который пару раз снизился ставки на данный момент и, скорее всего, сделает это как минимум еще один раз в этом году, может быть, два раза. Потому что на данный момент ключевая ставка Центрального банка, на которую ориентируется вся банковская система абсолютно до последнего, самого крупного Сбербанка, да, до самого небольшого банка, а теперь уже там 600, сколько их там осталось, около 600, по-моему. Вот это вот ключевая ставка ЦБ, пока она выше инфляции, причем значительно. Если верить вот этим официальным цифрам 4% по инфляции, там 4,1 на сегодня, за 12 последних месяцев. А ставка при этом более 9%, понятно, что это очень большой разрыв. Для России крайне непривычное явление. В течение многих лет ставка Центрального банка, ключевая, ставки на денежном рынке в целом были ниже инфляции. Это были стимулирующие ставки. Вот в настоящий момент ЦБ поставлена цель для себя. Это побороть инфляцию, вот, добиться и удержать эти 4% пресловутых. Они думают, что пока еще есть некий фактор, который угрожает вот этим 4%, инфляция может пойти выше. Поэтому они держат ставку непривычно высоко относительно инфляции. Но я думаю, что снижать ее совершенно необходимо, хотя бы потому, что действительно разрыв между ставкой и инфляцией слишком высокий. А то, что банки могут снизить ставки сами по себе, это тоже немножко происходит, когда уменьшаются риски в экономике. То есть, скажем, деятельность компаний становится более прибыльной, компании расплачиваются своими долгами регулярно, улучшается их финансовое состояние, у них появляется перспектива ведения бизнеса, тогда сужается так называемый спред, то есть разница между ставкой, по которой выдается кредит, и разницей, по которой получает, например, финансирование тот или иной банк, или ставка, под которую он может разместить в какие-нибудь качественные облигации на рынке. Вот эта разница между ставкой по кредиту и безрисковыми, там, очень ликвидными, очень надежными инструментами может быть сужена, если компания показывает лучшие результаты. Но вот из двух факторов я бы сказал, что самое главное, то есть вот это сужение спреда и ставка Центрального банка. Вот ставка Центрального банка в настоящий момент является самой важной, ключевой тенденцией, которую мы должны смотреть, чтобы определить наши ставки для заемщиков.
Также вместе с нами сегодня региональный директор операционного офиса Иркутский промсвязьбанк Александр Лагунов. Александр Валерьевич, как иркутяне себя чувствуют, насколько охотно обращаются за кредитами, на что обращают внимание?
Безусловно, иркутяне обращают внимание на ставку. Здесь нельзя это не принимать во внимание, потому что конкуренция в нашем секторе достаточно высокая. Если сравнивать период первый квартал прошлого года и первый квартал текущего года, то, конечно, мы видим существенный рост за обращением по кредитованию. Видим, что уровень одобрения кредитов вырос. И, конечно же, мы в связи с трендами, которые идут в части снижения ключевой ставки, снижаемся и по кредитам. На сегодняшний день ставки по кредитам для населения, могу сказать, по самым распространенным, я имею в виду, это потребительское кредитование, начинается от 12%.
Ну и в заключение у меня вопрос, который тоже часто задают наши слушатели. Николай Игоревич, посоветуйте, сбережения в чем лучше хранить, в какой валюте?
Ну, самый классический ответ на этот вопрос – не кладите яйца в одну корзину.
Да,
раз, наверное, 100 там или больше. Ну, что, это совершенно справедливая вещь. Нужно не забывать еще одну вещь, что даже если вы вот так ловко и грамотно разложили по корзинкам ваши яйца по-разному, нужно не забывать, что любые деньги должны приносить доход. Это значит, что если вы положили под подушку бумаги, рубли, доллары, евро, может быть, вы получите доход от взаимного колебания, тем более, что в этом году пока столь сильных колебаний, как мы видели совсем недавно, по их взаимным курсам, пока не предвидится в настоящий момент. Вот, но, тем не менее, чтобы уж точно получать хоть какой-то процент по вашим бумагам, вы, конечно, должны их как-то разместить. Будь то вклад или, скажем, для особо интересующихся финансовой сферой граждан, я бы посоветовал посмотреть на различные облигационные программы, которые существуют, потому что есть шанс, что вы найдете что-то достаточно надежное, что принесет вам больше процентов, чем по депозитам. Ну и ни в коем случае, я думаю, не стоит гражданам, что уже в тысячный раз можем повторить, бросаться на обещанные слишком высокие проценты.
Ну что ж, спасибо большое. Это программа «Полезное радио Деньги». Я желаю, чтобы деньги работали на нас. И напоминаю, что в гостях сегодня у нас были директор по исследованиям экономики, директор по исследованиям и аналитике Промсвязьбанка Николай Кощеев. Спасибо, что нашли время и к нам заглянули.
Пожалуйста.
И также региональный директор операционного офиса Промсвязьбанка Александр Лгунов. Также спасибо большое.
Спасибо вам, приглашайте.
Оставайтесь на 91.5 FM.
Полезное радио. Деньги.